Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Русский писатель в Киеве. Тема, которая позволяет поговорить и о новых настроениях, и о миссии, и о том, каким выглядит сегодня культурное пространство, которое еще недавно казалось единым целым. Наш гость сегодня писатель Андрей Дмитриев. Здрасте.
Вы знаете, на самом деле ведь ничего, конечно, такого из ряда вон выходящего в том, что русский писатель живет в Киеве, нет. С другой стороны, здесь даже когда это была не Россия, а Украинская ССР, здесь были писатели, которые на русском языке писали. Леонид Вышеславский, наиболее известный, когда был из русских поэтов, до этого был Николай Ушаков, здесь неподалеку от нашего офиса жил Виктор Некрасов. Но все это были люди, принадлежавшие, если хотите, к украинскому культурному пространству, хотя они писали по-русски. А вы человек из Петербурга. Поэтому вы, когда приезжаете в Украину, вы должны как бы себя ощущать в другой стране. Действительно, вы в этой стране еще и живете, причем в нынешних политических условиях.
Я ощущал себя по-разному. Я уже почти 4 года живу в Киеве. Я приехал сюда, скажем, по случайным обстоятельствам, потом обстоятельства отпали, я огляделся по сторонам и понял, что мне здесь хорошо. Такой исторический вулкан взорвался, что, во-первых, писателю находиться на краю кратера очень интересно. Во-вторых, узнаешь людей совершенно с новой стороны. Но дело еще в том, что Киев – это очень доброжелательный, красивый, элегантный, спокойный город при всех обстоятельствах. И он мне как-то пришелся в тон. И мне здесь очень хорошо. Я никуда отсюда пока не собираюсь. И даже на Запад стал ездить неохотно.
Но все же культурное пространство, оно какое? Оно ваше или все же уже не ваше? Вот это тоже важно понять. Вы сами для себя как это определяете?
Ну, во-первых, я немного освоил здешнее культурное пространство. Я освоил очень многие литературные связи, узнал очень многих людей, узнал о некоторых, услышал впервые, теперь они вошли, так сказать, в состав моего сознания и общения. Я стал понемногу узнавать украинскую литературу, потому что то, что мы знали, пока жили в России, конечно, это очень ограниченное знание. И я задумался над тем, как нас учили украинской литературе еще в советское время. Очень плохо учили. Скажем, грузинскую литературу знали значительно лучше. Культ Грузии, культ Польши существовал в пору моего детства и юности. Была такая мощная палеонофилия и, конечно, Грузия, любовь к Грузии. Это вошло, как говорится, к нам в кровь. А Украина казалась чем-то таким, что нам и так все про нее известно. Даже если ничего не известно, все равно мы и так все про нее знаем. При том, что украинская культура немало способствовала созданию русской литературы Золотого века, светской русской литературы. То есть, если говорить всерьез о том, как украинская книжность в 17, 18 и 19 веке повлияла на русскую литературу, то это могло бы быть очень интересное исследование. Очень интересное исследование. Я имею в виду не только писателей-выходцев из Украины, а именно тех писателей, в которых всегда присутствовала мысль об Украине. Историческая, поэтическая мысль, эстетическая мысль. Ну, Гоголь прежде всего. Он постоянно жил мыслью об Украине, и даже когда он описывает Петербург, там в повести «Невский проспект», в петербургских повестях, то ты видишь это любование южанина вот этим холодом и страх перед ним. Ну, я уже не говорю о том, о чем я никогда не задумывался, что проект Российской империи все-таки придуман украинцами. То есть Феофаном Прокоповичем и его оппонентом Стефаном Яворским, который иначе все вину. Они так, ребята, на Петра сработали. Это не просто так взяли и объявили, а теперь мы империя. В 22-м году. Нет, она была продумана. И продумана она была украинцами.
Вот вы говорите о 4 годах. На самом деле эти 4 года, они же имеют такой определенный экватор. Причем не только политический экватор, а культурный экватор. Когда вы сюда приехали, я очень хорошо помню, с точки зрения именно мироощущения большинства людей, которые здесь жили, они не отделяли себя, от, условно говоря, от той культуры, которая была в Москве или там на российских телеканалах. От высокой до низкой. Читали русских писателей, сюда приезжали московские театры, аншлаги всегда, это были главные театральные события сезона,
певцы. А львовские таксисты слушали радио «Шансон».
А львовские таксисты слушали радио «Шансон». Да? Потом после Майдана произошел перелом. И на уровне вот этой бытовой, если хотите, вот такой вот культуры радио «Шансон», и, кстати, и на уровне высокой культуры театра и литературы, потому что началось такое разочарование. Выдающиеся русские артисты поддерживают Путина, выдающиеся русские писатели вдруг, оказывается, не воспринимают Украину как что-то отдельное. И вот то, что всегда казалось своим,
для огромного количества людей, в том числе, кстати, и русскоязычных, это феномен такой, ведь никогда не было в истории, оно стало чужим.
Дело в том, что совершенно разные знания. Украинцы очень хорошо знают Россию. Украинцы очень хорошо знают Россию. Они в ней часто бывали, они в ней очень многие работали. И очень многие украинцы, украинские, так сказать, такие записные украинские патриоты, совсем недавним прошлым были российскими гражданами, но оказались волей судьбы здесь и полюбили Украину. В Сургуте я был, уже живя в Киеве, был в Сургуте. Это там надписи на украинском языке над некоторыми кафе и магазинами. Там работает Украина. Огромный город, по сути дела, состоящий из украинцев, которые на пенсию возвращаются сюда. Работает и живет давно в России. Украинцы хорошо знают Россию. Украинцы хорошо знают, относительно хорошо, это зависит от образования человека конкретного и так далее, и так далее. Русскую культуру. В России украинскую Украину не знают. Есть набор мифов, есть набор таких полупоэтических образов, там Штепсель и Тарапунька, к примеру, Тарас Бульба.
Это тоже образы, мне кажется, уже старшего поколения. Вот тут вопрос в том, что какие образы у людей молодых, которые никогда не видели живых Штепселя и Тарапунька.
А у молодых и никаких. Но сохранилось от старых мифов некоторое такое, вот неправы те, которые я в блогах украинских смотрю, некоторые пишут, что Россия всегда ненавидела Украину. Это неправда. Но было такое некоторое такое добродушное высокомерие. Я бы не сказал, что это имперское сознание. Во-первых, само слово «империя» появилось только в постсоветские годы, если говорить о Советском Союзе. А тогда мы не считали себя империей. Это было слишком изысканно сказать, что мы империя. Нет, вот просто такая общность людей, вот историческая.
Советский
народ. Под таким, да, советский народ, под тоталитарным государством. Да, если это империя, тогда Россия, наверное, самая измученная колония этой империи. Где метрополия? Это обком и райком, а метрополия. Так вот, что касается сложностей, которые начались... Во-первых, одни сложности начались, другие сложности исчезли. Я прекрасно помню, когда лозунг «Єдина країна», который сейчас в метро на каждой станции с тех пор, он был произнесен на Майдане. И даже, по-моему, политик Тягнибок, уж от него-то никто не ожидал, вдруг однажды сказал, что мы все одна страна, и те, кто говорит по-русски, и те, кто говорит по-украински. Мой один приятель, не буду его называть, больше, но почти ваш коллега, как-то сказал мне, что киевский приятель сказал мне, что, ты знаешь, мне позвали в Могилянку почитать лекцию. Я сказал только на русском, хотя он знает украинский. Ему сказали, да ради бога. До этого, до Майдана, это было невозможно. Что-то изменилось.
Ну, потому что, возможно, язык перестал быть маркером политического сознания.
Я надеюсь на это, по крайней мере. Поскольку иногда разговоры о языке в политическом поле Украины вспыхивают. О книгах и о языке как таковом. Я, конечно, считаю, что нельзя улучшить свой язык или способствовать развитию своего языка за счет других языков. И вообще билингвизм – это счастье. И способствует развитию страны. Тот рывок, который сделала Россия, скажем, во времена Пушкина и дальше, все-таки во многом связан с билингвизмом.
Что? Русско-французский.
Русско-французский.
А французская цивилизация тогда все-таки была, если хотите, центром всех новых ценностей.
Она была не только центром, она создала, по сути дела, эти ценности. Все началось с фразы Дидро, что ни один человек не имеет от природы права повелевать другим человеком.
А кто сейчас в Москве Дидро? Понимаете, это такой особый билингвизм.
Дело в том, что тогда Франция была создателем новой цивилизации. Она предложила миру новый образ мира. И этот образ состоялся. Он состоялся только сейчас, к концу 20 века по-настоящему. И не везде далеко. Состоялся, так сказать, в Соединенных Штатах, я думаю, состоялся, в Австралии состоялся.
Ну, вот об этом я и говорю. Да. Мне кажется, что когда мы говорим о билингвизме и пытаемся его политически какие-то корни увидеть в нынешнем билингвизме, украинском, русско-украинском, то мы же тогда должны с ужасом сказать себе, что на самом деле это сочетание попыток вырваться из империи и реакции. И русский язык тут неожиданно. Не тот русский язык, которым люди говорят там в Киеве или в Харькове, а тот русский язык программы «Время», который здесь предлагается. Это язык реакции, но это не русский язык.
Во-первых, он чудовищен. Даже с точки зрения элементарных правил русского языка. Просто чудовищен. Во-вторых, кстати, я заметил, что очень испортился язык переводчиков, нараторов за кадром, даже на таких культурных каналах, как Discovery, Дикая природа, Animal Planet. Там такие перлы, что просто невозможны были. Еще совсем недавно. И с ударениями, и со значением слов, и так далее, и так далее. Это не русский язык. Как ни странно, качественный русский язык сберегся лучше всего вот в таких серьезных, знающих русский язык образованиях, как, скажем, Грузия, как Украина и, прежде всего, лучший русский язык в Галичине. Там и много русских оказалось, там они коренные львовяне, они патриоты Львова, они говорят на прекрасном русском языке.
Но это все равно люди, которые когда-то приехали во Львов, да, тогда. Ну, да, из интеллигенции, которые не могли себя найти в духоте столицы тогдашней советской, их родители,
по крайней мере. Я думаю, что, скорее всего, многих направляли, требовались какие-то специальности и направляли. Видимо, это так. Не, могло быть совершенно по-разному. Кроме того, люди отсюда стремились в центры и в досоветские времена, и в советские времена. Там казалось больше возможностей. А кроме того, здесь атмосфера была не такая, как сейчас, в советские времена. Идеологическое давление здесь было гораздо страшнее, чем в Москве. И даже в Ленинграде, где было тоже душновато. Люди многие просто бежали в Россию. Тут, это очень сложный замес событий. Они были и были. Вот они создали наш мир таким, каким он есть. То есть мы не можем игнорировать то, как все произошло. Я знаю, что индусы не перестали говорить, но Украина не Индия. Совсем другая страна. Но индусы же не отказались. Они отказались от колонизаторов, но они не отказались от железных дорог. Это же глупо было бы.
Писатель Андрей Дмитриев в программе «Дороги к свободе», которую ведет сегодня Виталий Полин. Не сочтите меня лекционером. Ваш друг читал на русском языке лекцию в Киево-Могилянской академии, а я читал на украинском языке лекцию в Одессе. И, кстати, собрал полный зал.
Да, в Одессе сейчас стали.
Но это было еще до Майдана. Да, то есть я просто хотел понять, готовы ли люди. Оказалось, что абсолютно нет никаких проблем, потому что у меня есть мнение. Оно, кстати, Одессы не касается. Я считаю, что Одесса – это особый такой вообще культурный мир, который можно изучать, как, знаете, как такой, как любой такой, я бы сказал, обособленный портовый город.
Да, своей
историей, судьбой, да, Порто-Франко, конечно. А вот, в принципе, у меня никогда не было веры, и нет ее до сих пор, что можно русскую культуру, русскоязычную, развивать в украинских условиях. Даже если буду здесь говорить по-русски, там половина населения. Я всегда был уверен, что человек, который на русском языке именно создает творческий продукт, не статью, что он должен все же апеллировать к читателю в России. Потому что здесь русский продукт, он вот такой творческий, он все равно вторичный. Поэтому все русские писатели, которые здесь так или иначе состоялись, начиная там от Гоголя и завершая людьми такими, как Некрасов и Ушаков, они всегда, в конце концов, апеллировали все-таки не к Киеву, а к Москве. Но в этом есть логика культурного процесса.
Ну, что-то с этим меняется. Потому что я после многих-многих-многих лет отсутствия, я в 12-м году оказался под Киевом, и был семинар. Сказали, что молодых, на самом деле, вполне состоявшихся русских писателей, живущих, украинских граждан, живущих в Украине и так далее. И я тогда обратил внимание на то, что они не пишут об Украине. Ну, правда, я не все знал. На самом деле, там был прекрасный роман Гедеонова, где Львов явно угадывается как основной мир. Был «Маджонг», роман Алексея Никитина. Но большинство не писали об Украине, а какие-то придуманные страны. Ну, какие-то придуманные там страны. Я говорю, самое ценное, что у вас есть, это ваш украинский опыт. Самое ценное, что есть в Камю, это его алжирский опыт. Это атмосфера потрясающая. На меня, так сказать, тогда обиделись, сказали, что я хочу, чтобы...
Они жили в резервации.
Чтобы они провинциалами были в Европе и так далее. Я мог возразить, что в глухой Колумбии один такой провинциал Маркес сделал мир Колумбии достоянием всего мира в 100 годах одиночества. Но вдруг что-то вот меняется, потому что... Вот сейчас только что вышла книга, я вам ее рекомендую, Алексея Никитина, «Санитар с институтской». Это история киевской богемы до Майдана и во время Майдана. Именно художественная богема. Это очень интересная книга. Эта книга обращена и к русским, и к украинцам. И она вышла в журнале «Дружба народов». Это в полностью без изъятия, только с измененным названием, в Москве. И она вошла даже в долгий список большой книги. Несмотря на все его совершенно очевидные симпатии к Майдану и уважение к людям Майдана, живым и мертвым. Замечательная книга. Скажем, прекраснейший писатель, очень тонкий писатель, дважды лауреат русской премии, донецкий писатель Владимир Афиенко, который сейчас переселился в Киев и, видимо, навсегда, эти родители остались там, он писал о Донецке в такой манере, как бы японской литературы. Он описывал в японских наименованиях, описывал в японских именах, вкрапливал японскую философию, японские сюжеты в Донбасс. Это очень интересная была литература. Сейчас он пишет фрагменты того романа, который он писал. Это жесткая, реалистическая литература. А он блестящий стилист, там уже литература, где Донбасс описан глазами. И это, конечно, кому обращен этот роман? Да он ко всем обращен. Кто согласится его прочитать. И, кстати, я надеюсь, он будет приведен.
Вы меня натолкнули на такую мысль, я просто об этом не задумывался, что, может быть, это вот тот вот перелом, который произошел, например, в Ирландии, где, в общем, были английские писатели очень долго, а потом начался этот период восстаний и конфронтации, жесткой, когда одни люди, которые говорили по-английски, стреляли в других, которые говорили по-английски.
А ирландский они знали все очень плохо.
Да, естественно. Да. И появилась ирландская литература на английском собственном языке. Мы не называем этих людей английскими писателями, даже Джойса.
Даже Джойса, да. Хотя он английский писатель, конечно.
Но не сам себя, сам себя так не ощущал.
Да. Я знаю некоторые другие произведения писателей помоложе, там Наталья Талалай. Ну, конечно, Майдан как тема всех притягивает. Война как тема отпугивает больше, но не вся Украина оказалась втянутым, огромную часть Украины, посылающая своих детей туда воевать, конечно, втянута в этот конфликт. Но территориально как-то разъединены буферной зоной, и как-то они страшно думать об этой войне.
А может быть, просто о войне можно писать тогда, когда она заканчивается? Вы помните какие-то крупные произведения о продолжающихся войнах в литературной истории? Ну, есть только какая-то столетняя война, люди живут просто всю жизнь в войне и пишут они.
Ну да, Гримльсгаузен там пишет, да. Это сложная история, потому что, смотря какие события становятся главными в сознании людей, допустим, Первая мировая война, которая первой тогда не называлась, в общем-то, своего описания, скажем, в русской литературе почти не получила.
Да, потом сразу начались другие события.
Другие события. Гражданская война, да. Но о гражданской войне писали в процессе гражданской войны. Эти молодые ребята, которые потом стали советскими писателями и так далее, и так далее. Но это мы немножко ушли в сторону. Я прямо отвечаю на ваш вопрос, что это обращено непременно к русскому писателю. Не, к читателю, то, что пишут русские писатели в Украине. Нет, это обращено. Теперь это уже обращено и к украинскому читателю. Вопрос, надо ли переводить на украинский. Я думаю, надо переводить на украинский. Как ни странно, лучший способ уговорить читателя прочитать книгу хотя бы и по-русски, это перевести на украинский. Моих русских книг нет вообще в Украине, их нет. На Петровке нет вообще моих книг, при всех там моих регалиях и относительной известности. Великий белорусский писатель Василий Быков писал по-белорусски, мало кто писал, и сам переводил свои романы на русский язык.
Да, поэтому он кажется русским писателем.
Кажется русским писателем. Ну, это такая вот культурная ситуация. Главное не вводить эту ситуацию, то есть в состояние конфликта, искусственных конфликтов. Потому что конфликт – это там, где взгляды на войну, взгляды на Майдан. Вот там возможны конфликты. Кто-то не принимает Майдан. И я украинцев знаю, которые не принимают Майдан, уважаем людей Майдана, считают, что надо было как-то по-другому. Кто-то, наоборот, для кого-то Майдан – это слово священное. Если даже эти люди не столкнулись пока, а столкнуть кого угодно в Украине очень просто, то хотя бы в сфере языка и литературы надо сразу все-таки не сталкивать.
Но я вам предложу такой эксперимент. Вот смотрите, вот есть там два языка – украинский и русский. Годы гражданской войны и после того, как писали о гражданской войне. И на русском языке могло появиться произведение воспевающее гражданскую войну и ее и большевиков, и опровергающее. И также было и по-украински. Были большевистские украинские писатели, поэты, были писатели, но они в основном были в эмиграции, конечно, или в скрытой эмиграции, которые совершенно иную ли позицию занимали. Сейчас мы можем себе представить произведение о Майдане на русском языке, которое будет как «за», так и «против». Да. А на украинском языке произведение «против» вряд ли появится.
Это интересная тема.
Понимаете? Это вот такой момент водораздела.
Я думаю, что, может, и хорошо, что оно вряд ли появится, но когда-нибудь, может быть, и появится. Меняются исторические обстоятельства, появляются амбициозные люди, чьи амбиции в том, чтобы противостоять всем.
Это в языке, который состоялся и утвердился, и чувствует себя вершине успеха, политического в том числе.
Да, политического успеха. Да. Как-то я не думал о том, что появится произведение против Майдана да и на русском языке произведение против Майдана среди нормальных людей пока не появились, я надеюсь, не появится.
Ну, какой-нибудь Прилепин может написать, и не одно.
Какой-нибудь Прилепин – это старый лоялист, понимаете ли? Это абсолютный циник, который интересует только власть, деньги. Что просто у человека такая жизненная стратегия была. Обратить на себя внимание, вложить неплохой литературой, но главное своим политическим как бы революционерством, вписаться в обойму обслуги. Ну да бог с ним, с Прилепиным. Мне интересны писатели, которые появятся. Потому что в России сейчас мало кто об этом напишет. Появился роман Алексея Слоповского «Гений», где речь идет о как бы он пытается свести разные позиции на события в Украине. Но при этом он в Украине в это время не был. Поэтому он даже пишет о том в одном из интервью, что вряд ли он имел право, поэтому он искал такую форму, которая давала бы... Ну, я не читал роман, его нет еще в Украине. Такую форму, которая позволяла бы ему об этом писать. Мало кто может себе позволить сейчас в России писать о событиях Украине. Я имею в виду из честных писателей, какую бы позицию они ни занимали.
Но, с другой стороны, сам Майдан, как такой взрыв, я бы сказал, пассионарной энергии, не может не быть литературной темой. Собственно, литература ведь всегда о таких взрывах.
Конечно, просто всякий раз, когда заходят в России разговоры о Майдане, то вдруг понимаешь, что люди ничего не понимают. Я разговаривал с одним режиссером, кинорежиссером, вот так у нас намечалась какая-то общая работа. Правда, я не был с тех пор в России.
Не были со времен Майдана в России?
Да, я не был со времен Майдана в России. В силу разных обстоятельств своих. И когда я сказал ему, что в Майдане не было ничего антироссийского на Майдане. Максимум, что было на Майдане, это призыв к руководству России уважать выбор украинцев.
Ну, действительно, не было ничего антироссийского. Я даже хорошо помню эпизод, когда выступал сенатор Маккейн, и тогда я был среди тех, кто был на сцене, и меня просили руководители тогдашних оппозиции, и люди, которые там были, чтобы я выступил на русском языке с обращением к гражданам России, чтобы никто не подумал, что там приезд сенатора антироссийский. Такие мысли.
Как бы с этим парнем, я даже разговор был так. Я сказал, что никто, нет людей на Украине, может, кроме таких самых эксцентричных или отвязанных, они есть везде во всем мире, которые желали бы России зла, и, скажем, и нет людей, которые нападали бы на Россию. Он сразу, а Майдан? Майдан – это нападение на Россию? Это что-то странное в головах такое. Да?
Может быть, Майдан воспринимается как нападение на то, что люди воспринимают как российские ценности, вот как та самая империя? Которая распространялась
И не было такой ценности. Это все абсолютно выдумано. Абсолютно выдумано. Не было никакого поражения в холодной войне. Я вам даже больше скажу, в холодной войне не было. Потому что стояние на Угре не война, это противостояние. Это, знаете, было стояние на Угре. Вот ордынское войско стоит на реке Угре, с одной стороны, а с другой стороны стоит российское, московское войско. Вот они стоят и думают, кто первый начнет. А потом разошлись, и все.
Потому что ордынского войска кончились продукты. Вот. Прямо как у нас с вами.
И, кстати, Орда потом как-то взяла и распалась по каким-то своим причинам. Разговоры о поражении в холодной войне, об имперском комплексе, это все разговоры пропагандистские последних полутора десятилетий. Не было никакого имперского комплекса. Более того, не будем забывать, что КПРФ, фракция, поддержала своим голосованием в Думе Беловежское, или это еще называлось не Дума, а Верховный Совет. Поддержала Беловежские соглашения. О чем мы говорим?
Как и все остальные.
Никто никому не приказывал, кстати. Они просто поддержали, потому что это был естественный ход вещей. Естественный ход вещей. Кроме того, существовали мифы очень большие в России, в культурном пространстве России тоже, и среди низов. Главный миф был такой. Что мы так плохо живем, потому что мы кормим всех. Все республики. Всю эту Украину кормим, Грузию кормим, Казахстан кормим, Литву с Латвией кормим. Вон они как живут, Латвии, потому что у нас ничего нет. Поэтому ушли и хорошо. Не было никакого имперского комплекса. Это все сконструированные вещи. И злонамеренно сконструированные.
В любом случае, мы будем рассчитывать, что наш диалог, он помог, хотя бы частичному демонтажу каких-то конструкций. Благодарю писателя Андрея Дмитриева за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Андрей Викторович, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго и до новых встреч, уважаемые зрители и слушатели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.